Дарья Донцова. «Хождение под мухой». Москва, издательство «Эксмо», 2003 год. Жизнь ужасно несправедлива. Одной достается красота, счастье, удачливость, другой не перепадает ничего. Но потом богиня судьбы спохватывается и разом забирает у первой все. Надюшке Киселевой мы завидовали всегда, и было чему. Хороша она так, что даже бродячие собаки останавливались, чтобы посмотреть ей вслед. Еще в школьные годы все понимали, что Надька выскочит замуж лет в 18, потом разведется, а затем начнет бесконечно менять спутников жизни, подыскивая достойного. Но Надя поступила в медицинский, и, несмотря на то, что вокруг нее вечно роились кавалеры, по гулянкам не носилась. Став детским врачом, Надюша попала в поликлинику, где в основном работали женщины. Одним словом, когда ей исполнилось 27, народ начал считать Киселеву старой девой. «Провыбиралась», — желчно констатировала Анюта Шахова. «Все, теперь каюк, мужикам подавай молоденьких». Но Надя удивила всех. Поехала отдыхать в Крым и вернулась с кавалером. Да с каким? Красавец, умница и тоже врач. «Погодите, девки», — злилась Анюта Шахова. «Курортные романы, они такие. Поверьте мне, старой стреляной лисе у этого Богдана небось имеется парочка бывших жен, штук 6 детей и мамаша с гипертонией». Но Надюшке, как всегда, повезло. Богдан оказался сиротой, никаких жен и ребятишек в анамнезе не имел и просто сох по Киселевой. Сыграли свадьбу, Анюта Шахова была свидетельницей. Я несла букет невесты, потом гуляли целую ночь в ресторане «Прага». «Долго Надька бобра искала», — шепнула мне Анюта. «Мы-то, дуры, все в любовь игрались. А что? Сидим теперь в дерьме по уши, с детьми без элементов». А Надюха хитрая. В молодости нагулялась, теперь в ярмо полезла. «Эй ты, лампа, чего молчишь?» Я пожал плечами. «А что ответить? С Надюшей я знакома с детства. Мы жили с ней на одной лестничной клетке. Ну, почему-то не стали лучшими подругами. Может быть, от того, что были тотально заняты? Я ходила в музыкальную школу, а Надя в спортивную секцию. Она и в детстве была очень красива, но в отличие от милых женщин, рассчитывающих только на внешность, Киселева обладала железной волей и целеустремленностью. В молодости она не гуляла, а училась. Наверное, за хорошее поведение Господь и наградил ее таким мужем, как Богдан. Одна беда, дети у них никак не получались. Надя очень переживала, а Богдан всем говорил: «Зачем нам ребятишки? У меня Надюша есть». «Бывает же людям счастье», — заявила один раз Шахова. «Ни пеленок, ни ботинок, ни воплей. Вот уж везет, так везет». Причем ляпнула она это прямо в лицо Наде на каком-то семейном празднике, куда была приглашена в качестве лучшей подруги. Надежда ничего не ответила, а я возмутилась. «Думай, что говоришь». Анюта фыркнула и отправилась курить на балкон. «Ей бесполезно делать замечания», — улыбнулась Надя. «Не порти себе нервы». «Как ты можешь с такой дружить? Она тебя ненавидит». «Ну, это сильно сказано. Просто Анюта слегка завидует тем, у кого жизнь складывается удачнее, чем у нее», — спокойно ответила Надюша. «Мне жаль Нюшу». В этом высказывании вся Надя. Что же касается везения, то оно пошло к Киселевой непрерывным потоком. Сначала они с мужем написали кандидатские диссертации, а в 1996 году открыли частную лечебницу. Несмотря на огромную конкуренцию в мире медицинских услуг, дела у них завертелись на зависть многим. Надя и Богдан оделись, купили дорогие иномарки, начали ездить по 3 раза в год отдыхать в Испанию, и было очевидно, что всех заработанных денег им не потратить никогда. Казалось, у Нади не жизнь, а масленица. Но 9 дней тому назад все разом кончилось. Богдан вместе со своим заместителем Егором Правдиным отправились по делам за город. Подробности того, что произошло потом, мне неизвестны. Знаю только, что по дороге, почти на въезде в Москву, у них от чего-то загорелась машина, джип, хороший, дорогой, практически новый автомобиль. Он принадлежал Богдану, и сам хозяин находился за рулем. Егор успел выскочить, а водитель нет. Обгоревшее до головешки тело Богдана достала служба МЧС. Мы похоронили его на Митинском кладбище, вернее, сожгли то, что осталось в крематории. Надя держалась изумительно. Анюта Шахова падала в обморок, билась в рыданиях, демонстративно пила волокордин и рвала на себе волосы. Вдова, внешне достаточно спокойная, стояла возле гроба. По ее щекам не текли слезы, и она не опиралась ни на чьи руки. Просто молча смотрела на закрытый гроб. Но я увидела, что у нее мелко-мелко дрожит щека, и поняла, что Надюша еле сдерживается. Просто хорошее воспитание не позволяло ей кликушествовать. Потом были поминки, на которые собралось безумное количество людей. Нанятые официанты сбились с ног, таская блюда с блинами. Сначала, как принято, выпили за помин души, сказали массу хороших слов вдове, клялись в вечной любви и дружбе. Затем, поднабравшись, заговорили о своем, понесся смех. Не хватало только оркестра и плясок. Но, как водится, обещавшие вечную преданность наутро забыли о вдове, и сегодня на 9 дней собралось всего 11 человек. Я не люблю ходить на поминки. Честно говоря, просто не знаю, как себя на них вести. Веселиться нельзя, сидеть со скорбным лицом глупо. Поэтому при первой возможности я убежала на кухню и попробовала помочь по хозяйству. Но домработница и горничная весьма вежливо вытеснили меня в холл, пришлось возвращаться в гостиную. Я уже почти дошла до комнаты, когда раздался звонок. Горничная Соня высунулась из кухни и, показывая мокрые руки, попросила: «Евлампия Андреевна, не сочтите за труд, откройте, а то я посуду мою». Я загремела замком. На пороге возник странный парень, лет 17 с виду, одетый плохо, вернее, бедно. «Телеграмма», — рявкнул он. «Надежда Киселева, это вы?» Думая, что кто-нибудь из знакомых прислал соболезнования, я пробормотала: «Давайте». «Вы Киселева?» — не сдавался юноша. «Можете отдать мне». «Нет», — протянул курьер, — «требуется расписаться». «Где квитанция?» «Фигушки», — совершенно по-детски заявил работник почты. «Зовите Киселеву». Видя такое рвение, я кликнула Надю. Та получила небольшой листок, развернула его и, сильно побледнев, опустилась на стул. «Что?» — испугалась я. «Мама?» «Софья Михайловна уже 10 лет как живет в Израиле, Надя ездит к ней несколько раз в год». Подруга покачала головой. «Что тогда?» По-прежнему не в силах вымолвить ни слова, Надюша протянула мне телеграмму. «Извини, вынужден задержаться, приеду 10 марта. Богдан». «Что это?» — ошалело, спросила я. Надя вытащила сигареты и дрожащей рукой черкнула зажигалкой. «Глупая шутка. Некто решил так пошутить». «Да нет», — попыталась я ее успокоить. «Просто на почте перепутали. Не по тому адресу доставили». Надя вздохнула. «Нет, милая, это предназначалось мне». «Боровский проезд, дом 9, квартира 17, Киселевой». «Но зачем так по-идиотски шутить?» «Дураков много», — пробормотала Надя. «А у меня еще и завистников хватает». «Ладно, давай спрячем сию гадость». Она запихнула телеграмму в карман красной кожаной куртки, висевшей на вешалке. «Не говори никому, хорошо?» Я кивнула, и мы вернулись в гостиную. Вечер плавно тек своим чередом, подали кофе. Народ разбился на группки и мирно беседовал. Я, не примкнув ни к кому, просто сидела на диване возле телефона. Резкий звонок заставил меня вздрогнуть. Руки машинально схватили трубку. «Алло?» Из трубки понеслись писк и треск, а я уже хотела отсоединиться, как из этой какофонии вырвался далекий, плохо различимый голос. «Надюша?» Непонятно, почему я ответила «да». С того конца провода некто, то ли визгливый мужчина, то ли охрипшая женщина, сообщил: «Любимая, мне так плохо без тебя, так плохо, что передать нельзя. Здесь ужасно темно, и батарейка у телефона почти разрядилась. Ну да ладно, немного раз придется звонить. 10 марта приду и тебя заберу, жди». «Кто это?» — пролепетала я, чувствуя, что волосы на затылке начинают медленно шевелиться. «Кто?» «Я, любовь моя! Или ты не узнала?» «Кто?» «Богдан», — ответил невидимый собеседник и отсоединился. Трясущейся рукой я положила трубку и уставилась в прозрачное окошко на аппарате. Там горели цифры 7-6-4-8-9-3-5. Не зная, как поступить, я пошарила глазами по комнате и наткнулась на Егора Правдина, врача из клиники Богдана. «Егорушка, можно тебя на минутку?»
«Бегу со всех ног», — улыбнулся Егор и плюхнулся на диван. Его 120 килограммов мигом провалились в подушки, мои 48 покатились к ним. Уцепившись за подлокотник, я поинтересовалась: «Ты помнишь номер мобильного Богдана?»
«Конечно, сколько раз звонил».
«Можешь назвать?» «Пожалуйста», — не удивился собеседник. 7-6-4-8-9-3-5.
Я чуть не упала на шикарный ковер, устилавший гостиную. «Как?»
7-6-4-8-9-3-5, повторил Егор. «А что это тебя так удивило? Номер как номер».
«Не знаешь, случайно, где мобильник?»
«Чей, Богдана?»
Я кивнула. Егор потер лопатообразной рукой затылок. «Глупость, конечно, но Надя попросила, и я решила с ней не спорить. В гроб положили вместе с часами, сигаретами, очками и зажигалкой. Естественно, я понимаю идиотизм этого поступка, но Надежда приказала, и вот я не захотел ей травму наносить. В конце концов, не такая уж это великая ценность».
Я тупо смотрела на бутылку с коньяком, стоявшую на столике.
«Налить?» — неправильно истолковал мой взгляд Правдин.
«Да, пожалуй».
Егор наплескал в фужер коричневую жидкость. Я глотнула и почувствовала, как в желудок рванулся горячий ручеек. Минут через 10, успокоившись, я взяла трубку и вышла в ванную. Закрыла дверь на щеколду, села на биде и набрала номер 7-6-4-8-9-3-5. «Абонент отключен или временно недоступен», — ответил приятный женский голос. Я уставилась на трубку. «А ты чего хотела? Чего ждала от этого звонка? Думала услышать голос Богдана? Интересно, что за идиот шутит подобным образом? Хорошо, что телефон не схватила Надя. Так и инфаркт заработать недолго». Вечером дома я легла на диван и взяла газету. В соседней комнате бурно выясняли отношения Лиза и Кирюшка. «Тебе больше досталось, ныла девочка». «Нет, поровну», — отозвался Кирюшка. «Как же, гляди, на твоей тарелке 6, а у меня 5. Я мужчина», — заявил Кирюшка. «Ха!» — выкрикнула Лиза. Послышались сочные шлепки, потом грохот, визг. Я отложила собеседника и заглянула в гостиную. Там вовсю шли военные действия. «Эй, прекратите немедленно! Из-за чего драка?»
«Вот», — завопила Лизавета, — «посмотри, Кате больной подарил коробочку конфет Моцарт, жутко дорогие, она велела нам их съесть».
«Так прямо и велела», — ухмыльнулась я.
«Ну, предложила», — сбавила тон Лиза, — «и в упаковке 11 штук, как поступить? Между прочим, Кирюшенька, если бы я делила шоколадку, то, естественно, взяла бы себе 5, а не 6 бомбошек».
«Ну так чего злиться», — заржал мальчик.
«Ты получила 5, все как хотела».
«Приличный, хорошо воспитанный человек возьмет себе меньше», — заявила Лиза.
«Вот и подай мне пример», — ответил Кирюшка.
«Кирилл», — строго заявила я, — «мужчина обязан уступать женщине».
«Фиг вам», — мигом отозвался подросток. «Между прочим, Лиска меня почти на год старше. Значит, она взрослая, а я ребенок. Вот пусть она мне и уступает».
Те, у кого дома имеются дети-погодки, въехавшие в потубертатный возраст, хорошо меня поймут. Встать на чью-нибудь сторону опасно для здоровья, поэтому я предложила компромиссный вариант.
«Давай мне одну конфету, и у вас останется 10. Очень удобно».
«Но я вовсе не собирался тебя угощать», — заявил Кирюшка.
«Лучше мы лишнюю конфету пополам разделим», — добавила Лиза. «Фигушки! Жадина! Жиртрестина!»
Слушая, как они ругаются, я побрела к себе в комнату. Да уж, воспитатель из меня никакой. И детям сей факт великолепно известен. В нашей семье очень много народа. Моя лучшая подруга Катя, ее сыновья Сережка и Кирюшка, жена Сергея Юлечка, потом я, Евлампия Романова и Лизавета Разумова.
Каким образом мы оказались все в одной, правда, огромной квартире, отдельная история. Я не буду ее здесь пересказывать. Вместе с нами проживает и большое количество животных. Мопсы Муля и Ада, стаффордширская терьериха Рэйчел, дворянин Рамик, кошки Клаус, Семирамида и Пингва. Странная кличка последней объясняется просто. Мы с Лизаветой купили этого котенка на птичке. Животное имело бело-черный окрас, и Лиза радостно нарекла киску пингвином. Через некоторое время выяснилось, что это не кот, а кошка, вот и пришлось звать ее Пингвой. Кроме того, у нас есть жаба Гертруда и несколько хомяков. Поэтому, сами понимаете, тишины и покоя в нашем доме не дождаться. К тому же Катюша – хирург, дома ее никогда нет, Юлечка работает в ежедневной газете, а Сережа трудится в рекламном агентстве. Долгое время обеды варила я, но сейчас у меня есть дело по душе, и корабль домашнего хозяйства медленно, но верно идет ко дну. Решив не обращать внимания на вопли, которые носились под потолком квартиры, я вновь развернула собеседник и попыталась увлечься чтением. Но не тут-то было. «Дзынь-дзынь!» — ожил дверной замок. «Ну вот, прибежала Юля, сейчас закричит. Безобразие! Опять нет хлеба!» По коридору зашлепали тапки, послышался высокий голосок. «Безобразие! Опять нет хлеба!» Я уткнулась в газету. «Дзынь! Это Сережка, который, скорее всего, начнет возмущаться, увидев на столе пельмени». «Отвратительно!» — донеслось из кухни. «Пельмени Дарья!» Сегодня явилась рекламодательница, весьма милая, и представилась. «Дарья! Вы не поверите, меня всего скрючило и переколбасило! Мясо хочу, котлет!» «Могу пожарить богатырские», — бодро откликнулась Лиза. «О, увольте, хочу домашних». «Хотеть не вредно», — заявил Кирюшка и понесся опять ко входной двери. Насколько я понимаю, пришла Катя. Но в прихожей стояла тишина, а потом Кирюшка всунул голову в спальню. «Слышь, лампа, выгляни!» Возле вешалки стоял Ваня Камолов. «Лампа, спаси!» «Что случилось?» «Самолет через 3 часа». «Улетаешь?» — ласково спросила я. «Куда?» «В Германию с оркестром», — сообщил Ванька, прижимая к груди футляр со скрипкой. «Счастливой дороги», — вежливо пожелала я, не понимая, в чем дело. «Лампы», — затарахтел Ванька. «Пошли, я договорился с Коростылевыми. На сегодня Петька ногу сломал. Ну где их теперь оставить?» Я вздохнула. «Понятно, Ванюшке надо пристроить на время гастролей собачку или кошку. Впрочем, домашних животных, скорее всего, 2. Все наши знакомые тащат к нам на передержку своих любимцев». «Ладно, неси. Кто у тебя?» «Люся и Капа», — сообщил Камолов. «Ща приведу, в машине сидят». «Ну, спасибо, удружила, а то прямо хоть в петлю лезь». Он умчался вниз, я села на стул в коридоре. «Скорее всего, кошки, Люся и Капа, тихие, милые создания, забьются в диван и баиньки. Всех дел-то, покормите их утром и вечером». Дверь распахнулась. Ванька, отдуваясь, втащил чемодан. «Вот, Капа!» «Где?» — изумилась я. «В кофре?» «Ну ты даешь!» — хохотнул Ванька, посторонился и велел. «Входи, входи, не стесняйся!» В прихожую вдвинулась девушка, очень худенькая, с ярко милированной головой и в обтягивающих джинсах. «Очень приятно», — растерянно сказала я, пожалуй, протянутую мне хрупкую, неожиданно морщинистую для молодой девицы ладошку, вгляделась внимательно в лицо Капы и чуть не скончалась. Из-под разноцветных кудряшек выглядывала личико 70-летней дамы.
«Люся, кто?» — ляпнула я. «Полковник в отставке?»
Ванька укоризненно посмотрел на меня. «У тебя офигительное чувство юмора. Люся, вот!» Быстрым движением Камолов протянул стальной сверкающий поводок. На лестничной клетке раздалось шуршание, потом цокот, затем в проеме двери появилось нечто, больше всего похожее на гигантскую ящерицу. Огромная, серо-зеленая, с крохотными глазками и гребнем на спине. Маленькие лапы спокойно несли мясистое туловище, подбородок монстра дрожал, ноздри странно подергивались. Животное оказалось бесконечным, оно входило и входило. Вслед за туловищем тянулся хвост. «Вот», — радостно заявил Ванька, — «прошу любить и жаловать, Люся».
«Она «Кто?» — прошептала я, ощущая близость обморока. «А какой породы зверушка будет?»
«Варан», — ответил Ваня и, видя мое лицо, быстро добавил. «Очень милая, ласковая, травоядная. А Капа восхитительно готовит, просто блеск. Ну, я побег!»
И, подхватив скрипку, Камолов исчез.